Слово благодати представляет проповедь «Божья милость и благодать». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Мы возвращаемся к нашей теме, которая занимает наше сознание, наше внимание последних уже, наверное, 6 или 7 воскресений. Мы решили посвятить это лето тому, чтобы поговорить о поклонении Богу. И сразу же, после того, когда мы коснулись первого аспекта, когда мы говорили о необходимости поклонения, мы погрузились полностью в то, чтобы созерцать Бога. Я часто беседую с людьми и спрашиваю у них их впечатления о том, что они слышат, как они относятся, как они воспринимают Бога, как они воспринимают, когда мы пытаемся говорить о Боге. Самую разную реакцию приходится слышать. Но достаточно часто людям трудно понять эту связь, эту ниточку, которая связывает Бога с нашей реальной жизнью. Я хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с небольшой цитаты из книги Джея Пакера. Она называется «Познание Бога» или «Knowing God» по-английски. Это тоже еще одна классическая книга, которая помогает нам познавать Бога. Он пишет так в одной из глав этой книги. Слушайте. Христианское стремление к вере и поклонению черпает силу из знания о Божьем величии. Но именно этого знания так не хватает сегодняшним христианам. И именно поэтому вера ослабла, и поклонение стало вялым. Очень точные слова. Это очень мудрый старец. Он еще жив. Один из богословов, сильных богословов современности, он очень мудро, наблюдая за тем, что происходит в нашем мире, сегодня в христианском мире, очень точно подметил. Вы знаете, сегодня, когда люди сталкиваются с тем, что поклонение вялое, что они делают? Добавить жару чуть-чуть, добавить энергии, добавить, может быть, какую-то внешнюю, знаете, составляющую поклонения. И, в принципе, ничего плохого нет в энергичной музыке или чем-то связанным с этим. Но плохо, когда эта энергия навязывается снаружи. Пакер здесь объясняет очень хорошо, что вялое поклонение происходит от тусклого понимания Бога. От того, что мы плохо Его знаем, от того, что мы не уделяем времени, от того, что у нас нет практики, нет навыка личного знания Бога. Нет навыка преклонения перед Ним, нет навыка восхищения Им. Поэтому мы решили посвятить это время, посвятить эти несколько недель тому, чтобы каждому из нас сосредотачиваться и познавать Бога. Когда мы говорим о познании Бога, Бог прекрасен во всем. Мы уже говорили о том, что Он прекрасен в своем совершенстве, Он прекрасен в своем великолепии, Он прекрасен в своем могуществе, Он прекрасен в своей благости, Он прекрасен в своей святости, Он прекрасен в своем бытие, то есть в сущности, кто Он. Он всегда будет вызывать восхищение. Каждый раз, когда мы по-настоящему будем видеть Бога, Он будет, Он не может не вызывать восхищение. Он обязательно будет нас восхищать. Вопрос только в том, как я уже сказал, что мы очень мало уделяем этому внимания в своей жизни. Но есть некоторые качества характера Божия, которые ближе к нам, к людям, которые понятнее нам, которые служат своеобразными воротами, своеобразным входом, через который мы можем увидеть всего Бога. Нужно сказать следующее, дорогие друзья. Если мы не поймем этих качеств, мы никогда не сможем говорить о других. Не сможем говорить правильно. Эти два качества – благодать и милость. И поэтому я назвал сегодняшнюю проповедь «Жемчужины Божьего характера». Это две особых жемчужины. Это два особых качества Его, о которых мы сегодня будем говорить, и которые, я уверен, принесут огромное-огромное благословение. Вы знаете, проблема, когда многие-многие люди не могут понять Божью суверенность. Точнее, они ее не могут принять. Проблема заключается в том, что они не подошли к ней через Божью благодать. Они не поняли благодать, они не ощутили благодать, они не пришли к Богу нищими никогда. И поэтому они философствуют. Они приходят и говорят, вот таким Бог может быть, а вот таким не должен бы быть. В этих людях нет нищеты. В них нет осознания банкротства. Эти люди пришли к Богу на равных. Они пытаются вести с Ним диалог с точки зрения силы. Несчастные люди. Бедные. Мы говорим о Божьей благодати, Божьей милости, потому что они являются самыми яркими и самыми доступными для человека средствами, через которые мы можем видеть личность и характер нашего Господа. Я хотел бы просить вас, пожалуйста, сейчас на протяжении этого часа или 50 минут, давайте попробуем в молитвенном состоянии наших душек действительно окунуться в этот океан. Океан Божьей благодати. Вы знаете, именно от реального понимания Бога мы растем духовно. Вот каждый из нас, каждому из нас нужен духовный рост. Каждый из нас находится на разном уровне, решает свои проблемы, борется со своими какими-то искушениями, ведет свои битвы духовные. И каждому, абсолютно каждому из нас, для того, чтобы быть успешным в этом процессе, нам нужно видеть Бога. Нам нужно знать Его. Нам нужно ощутить Его реальность. Нам нужно наполняться им каждый день. Мы можем делать это через Его милость и благодать. Знаете, христиане, не знающие и не ценящие Божью благодать, они просто обречены. Они обречены на скучную, вялую, блеклую христианскую жизнь. И поэтому они вынуждены ее чем-то разбавлять. Они вынуждены каких-то трюков добавлять туда. Они вроде бы верующие, но в самом деле они реально живут чем-то другим. Развлечениями, деньгами, богатством, связями, взаимоотношениями какими-то. Это все показывает на бедность, на то, что нет действительно вот это богатство духовное, эта духовная скудость демонстрируется. Религиозность таких людей всегда будет тяжким бременем. Она никогда не будет порывом. Она никогда не будет потоком, в котором человек находится. Они всегда будут волочь это бремя, только потому что иначе в ад попадешь. Никуда не денешься. Приходится тащить. Приходится быть религиозным. С детства это папа с мамой надоедают, иначе ругать будут, ремня дадут. Потом, когда повзрослели, поумнели, а вдруг и правда что-то там есть. Приходится что-то делать. Это бедная жизнь, как я уже сказал. Эти люди никогда не смогут по-настоящему насладиться спасением. Они никогда не смогут по-настоящему насладиться Богом и жизнью с Ним. Вот почему. Когда апостол Павел писал послание к Ефесянам, в самом начале этого послания, как только он закончил с приветствием, оно у него имеет тенденцию быть такими достаточно длинными, примерно как у меня вступление к проповедям, как только он закончил со вступлением, он сразу же начинает молиться. Давайте посмотрим несколько стихов еще раз, прочитаем с 15 стиха. Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, смотри дальше, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. И какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Заметьте, апостол беспокоится, чтобы люди, которые стали частью христианства, которые пришли ко Христу, которые каким-то образом присоединились к церкви, и он сразу же, после того, как только он закончил с приветствиями, со всеми вопросами, связанными с этим, сразу же после этого, он сразу считает необходимым сразу же просто упасть на колени и просто молиться Богу и просить Бога о том, чтобы эти христиане увидели настоящее богатство христианства. Чтобы они научились реальной практике этой жизни. Чтобы они ни в коем случае не застряли на уровне формального, внешнего только христианства. А действительно открыли для себя истину, радость и наслаждение, которое они могут иметь в познании Бога. Обратите внимание на такую деталь. Павел молится. Интересно, почему апостол Павел не высказал эти же самые принципы в форме пожелания или в форме повеления? Почему он не сказал: так, братья и сестры, вы пришли к Богу, теперь ваша задача. Ваша задача прежде всего сосредоточьте все свои усилия, отложите все свои дела и вперед познавайте Бога. Очень интересный вопрос. Павел молится. Он говорит об этом в форме молитвы, которую он открывает, и он хочет, чтобы ефесяне, они знали это. Он хочет, чтобы верующие, которые жили там, они могли видеть его сердце, движение души. Дело в том, что познание Бога невозможно достичь. Его невозможно достичь при помощи аутотренинга. Его невозможно достичь при помощи философии. Это не что-то такое, что прочитал книжку «Познание Бога», ты его знаешь завтра. О познании Бога можно только молиться. Познание Бога должно быть дано Богом. Иисус Христос так и говорит. Если вы помните в Евангелии от Луки, в 10 главе, я не буду сейчас читать этот текст, он говорит, что Бог открывает Сына только тому, кому Он хочет открыть. Вы не можете штурмом взять небеса. Вы не можете своими усилиями, свой разум, свою логику, свое образование, свои все способности, так, окей, я сейчас Бога со всех сторон. Не познаете. Поэтому апостол молится. И посмотрите, как он молится. Он говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровение к познанию Его. Он говорит, Бог должен открыть наши глаза. Это мы можем обрести только одним способом, друзья. Как я уже сказал, что то, что у нас 7 пядей во лбу, не поможет. То, что у вас высшее образование, не поможет. То, что вы баптист в 4-м поколении или суперсвятой, не поможет. Поможет только одно. Прийти к Богу нищим. Прийти с тем, чтобы полностью, абсолютно полностью положиться на Его милость и искать Его благодать. Это единственный путь, через который мы можем искать понимание Бога. Это полная зависимость. Заметьте, что он даже веру-то называет, смотрите, 19 стих, в нас верующих, он говорит, что даже вера – это действие державной силы Его. Это не то, что человек супер такой, вот раз, сука, поднатужился, верю. Некоторые люди путают веру с самовнушением. Они говорят, ну ты верь. Они говорят о том, что ну возьми верой, есть еще такой оборот, возьми верой. Оказывается, вера – это другой вариант сказать упование. Упование – это надежда, это просто, я просто упал на милость Божью. Я доверился Ему, и Он сам мою жизнь поставит так, как Он хочет это. Верующих по действию державной силы Его. Мы говорили о том, что Бог благ в прошлое воскресенье. Так вот, благодать и милость, которой мы посвятим сегодняшний день, сегодняшнюю проповедь, и эту неделю всю, я хотел бы, чтобы мы продолжали размышлять об этом. Благодать и милость являются непосредственным выражением Божьей любви, Божьей благости. Точнее, вот когда Бог благ, но Он благ там на небесах, а когда мы говорим о благодати и милости, мы говорим о том, как мы реально видим эту благость, в чем она выражена, как мы каждый день непосредственно сталкиваемся с ней, как мы переживаем ее, как мы наполняемся ее каждый день. Абсолютно каждый из нас, каждый человек, живущий на земле, каждый день переживает огромную порцию милости и огромную непостижимую порцию благодати. И через это мы можем видеть Бога. Это вот этот канал, который открывает нам доступ к святому великому Богу. И об этом мы сегодня будем говорить. Я хотел бы начать с милости. Я так назвал первую часть или первый пункт своей проповеди «Необъяснимая милость». Дело в том, что Божью милость невозможно объяснить. Божья милость невероятна. Вот по всему тому, по всем данным, которые имеются, она невероятна. То, что произошло, то, что Бог милует, это имеет сверхъестественную причину. Что такое милость? Милость – это прощение заслуженного наказания. То есть, когда человек заслужил наказание, когда он действительно достоин плохого, и когда это плохое ему не дается, когда его освобождают от наказания, помилование. Помните, в каждом правительстве, в каждом государстве есть право помиловать. Президент может помиловать, есть комиссия по помилованию, когда собираются люди, и они решают, что вот этого помиловать. Кого они милуют? Виновного. Так вот, когда мы говорим о милости, мы говорим о том, что Бог не дает нам того, что мы в действительности заслуживаем. И вот здесь нужно остановиться. Потому что каждый из нас не хочет этого понять. Каждый человек рождается, появляется на землю с претензией на то, что он заслуживает чего-то большего. И мы продолжаем жить. И мы продолжаем встречаться с разными людьми в разных обстоятельствах. Мы работаем, мы учимся, мы женимся. У нас появляются дети и всякие-всякие разные обстоятельства в нашей жизни. Но нас так и ведет вот эта претензия. Это претензия на то, что я чего-то достоин. Необходимость милости. Почему милость необходима? Дело в том, что без Божьей милости человек, мы с вами, каждый человек, не просуществовал бы одного дня, одного мгновения не просуществовал бы. Опять-таки, этот концепт странный для нас, людей. Потому что мы привыкли думать, что солнце обязано всходить. Больше того, мы привыкли думать, что сердце обязано стучать регулярно. Больше того, мы привыкли думать, что государство обязано обеспечивать работой. А если только что-то где-то не так, демонстрации сразу. Потому что люди считают, что они достойны чего-то. И они сталкиваются с тем, что они обнаруживают, что их представление не оправдывается. Вы знаете, многие люди задают Богу вопросы по поводу тех или иных несчастий, которые случаются. В самом деле нужно задавать другие вопросы. В самом деле нужно задавать вопрос тогда, когда нам хорошо. Нужно задавать вопрос, за что, Господи? Ведь абсолютно каждый человек, когда он отверг Бога, когда он вместе с Адамом или в Адаме восстал против Бога, и когда он находится сейчас в этом положении, абсолютно каждый человек находится в зоне действия Божьего гнева. Божья справедливость требует возмездия, Божья святость устремляется, вы знаете, это как мячик положишь под воду, и он не может там быть. Он устремляется наверх. Вот точно так Божья святость устремляется к тому, чтобы принести наказание, очистить грех, удалить грешника, отправить его в погибель. Посмотрите, что апостол пишет во второй главе послания к Ефесянам. Смотрите, он объясняет, заметьте, что это продолжение его молитвы. Он продолжает объяснять Божье могущество. Он вначале сказал, я хочу, чтобы Бог открыл вам свое могущество. Первое проявление этого могущества в воскресении Иисуса Христа. Второе проявление, посмотрите в том, что Бог делает человеком. Посмотрите, пожалуйста. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которой и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, были по природе чадами гнева, как и прочее. Но смотрите дальше. Но Бог, богатый милостью, посмотрите вот первую часть, вот до этого четвертого стиха. Вся эта первая часть наполнена только тьмой. Там только зло одно. Смотрите, мертвые по преступлениям и грехам. Жили по воле князя, по воле дьявола, русским языком сказать. Дальше смотрите, действующие в сынах противления, это противление против Бога. Дальше продолжает, смотрите, рабство плотским похотям. Мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И как результат, смотрите, и были по природе чадами гнева. Заметьте, все это вступление, все эти первых три стиха, они просто открывают нам всю мерзость человеческой природы. Это тьма, это зло, это погибель. Это совсем отличающаяся картинка от того, как представляет себе человек, когда он появляется на свет, и он думает, что он хороший. Он продолжает думать, что он хороший. Так вот, посмотрите, жизнь каждого из нас невозможна была бы без этого «но». Без вот этой фразы «но Бог богатый милостью». Вот это «но» и вот этот «Бог» все повернул. Он должен был действовать, его гнев должен был действительно привести все и поставить свое место на свои места. Но Бог богатый милость. Именно поэтому Давид в 62-м псалме говорит, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Он прекрасно понимает, что жизни без милости нет. Он прекрасно понимает, что он полностью, абсолютно зависит от Божьей милости. Он знает, что то, что держит его жизнь, это милость Божья. Как только милость Божья прекратится, если только она прекратится, немедленная погибель. Немедленная погибель. Вот почему милость нужна. Вот что такое милость Божья. Вот что такое вот это богатство, могущество Божьей силы, о которой апостол говорит, пусть Бог вам откроет. Второй важный элемент, связанный с Божьей милостью, Бог любит миловать. Это его характер. Это часть того, кто он. Посмотрите, Михея, 7 глава, 18 стих. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, не вменяющий преступлений остатку наследия твоего, не вечно гневается он, потому что любит миловать. Представьте себе, мы уже говорили о комиссии по помилованию. В каждом правительстве практически есть такие комиссии, то есть есть люди, уважаемые, которых знают, которые собираются, им поручено рассматривать дела разных преступников и решать, кого можно помиловать и кого нельзя. И потом они представляют тогда эти дела на рассмотрение президента, и президент это подписывает, или какой-то орган высший в разных странах есть. Так вот, представьте себе членов этой комиссии. Представьте одно положение. Члены этой комиссии имеют перед своими руками дела. Дело номер такое-то. За этой бумагой ничего, кроме дела, нет. Кроме фактов, которые описаны, ничего больше нет. И вы представьте себе другую ситуацию, когда человек, работающий в комиссии по помилованию, ищет возможности помиловать этого человека. Он тщательно смотрит, он выискивает всякие разные детали в судьбе этого человека, он запрашивает дополнительную информацию, он спрашивает о том, как он сейчас ведет, он ищет возможности его помиловать. Вот так Бог делает с нами. Да, против нас дело лежит. Да, вот весь тот список, о котором мы только что говорили, весь тот список против нас, но Бог работает всей силой своего разума. Всем своим могуществом он любит миловать. Он хочет найти возможность, чтобы помиловать грешника. Второе царство, 14 глава, 14 стих. Написано, но Бог не желает погубить душу. И помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Вот характер Бога. Вот в чем суть его личности. Вот почему он благ. 144-й псалом говорит о том, каким образом эта милость проявляется, или что от нее зависит. Посмотрите, 7 стиха. «Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою, щедр и милостив Господь». И дальше смотрите. «Долго терпелив и много милостив». То есть, по идее, Бог должен был бы уничтожить человечество сразу. В каждом из нас, друзья, в вас и во мне, достаточно всякой чепухи, всякой грязи, всякого зла, чтобы быть пораженными Богом немедленно. И причина, почему Бог держит нас, и не только нас, а все человечество, погрязающее во грехе. Это его милость, которая выражается в долготерпении. Когда он ищет возможность, может быть, еще с этой стороны. Может быть, еще какие-то другие пути. Может быть, еще что-то можно сделать. Помните эту притчу о смоковнице, которая не приносила плода? И когда хозяин приходит, и садовник говорит, ну, уже 3 года она не приносит плода, и хозяин говорит, срубите ее. Он говорит, ну, оставь еще на год. Я еще попробую, вот это попробую, вот это попробую, вот это попробую. Я еще попробую, вот это долготерпение. И хозяин соглашается, окей, хорошо, я оставляю еще на год. Итак, мы не можем прожить без милости. Бог любит миловать. Следующая характеристика Божьей милости. Божья милость основана на жертве Иисуса Христа. Знаете, когда мы говорили о вот этой ситуации, о том, что Бог ищет возможности помиловать, у него был только один выход. Другого нет. Он нашел, что есть только один вариант, чтобы помиловать человека, это отдать Сына Своего Иисуса Христа. И поэтому вся милость, вся, абсолютно вся, от начала человечества до его конца, вся милость Божия, она основана в Иисусе Христе. Ее суть, ее корень в жертве Иисуса Христа. Божья милость очень дорого ему обошлась. Это не президент, которому все равно наложить вот эти чернила, свою подпись на страницу или не наложить. Когда Бог, образно говоря, накладывал свою подпись под решением, что Сын Его будет на земле умирать от руки грешников, что Он возьмет на Себя грех человека, и что Божий справедливый гнев поразит Его, вместо того, чтобы поражать человека. Бог знал, что Он делает. Для Него это был не лист бумаги. Божья милость стоила Ему единородного Сына. Давайте вернемся еще раз к 4 стиху 2 главы Ефесянам. Но Бог богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Итак, смерть Иисуса Христа дала возможность для физического существования человечества на протяжении вот уже многих веков, и еще сколько веков Бог позволит существовать человечеству. Божья милость, которая явилась посредством жертвы Иисуса Христа, она представляет собой вот эту удерживающую силу. Сила, которая удерживает Божий гнев. И последний элемент Божьей милости, перед тем, как мы будем говорить о Божьей благодати. Божья милость абсолютна. Это очень интересно. 2 вопроса, связанных с этим, которые нужно нам знать, от которых зависит практически ваша жизнь, ваша вера, ваше освящение, ваше знание Бога и все остальное. Практически зависит от этого. Как мы понимаем, абсолютная Божья милость или не абсолютная? Первая причина. Божья милость абсолютна, потому что мы абсолютно негодны. То есть мы нуждаемся в милости абсолютно. Опять-таки, вот эта точка, этот вопрос представляет собой серьезный водораздел. Многие-многие люди, они говорят о Божьей милости. Они приходят молиться к Богу, и раз приходят молиться, значит, они приходят просить о милости. Но когда они приходят к Богу, они думают, что у них есть достаточно силы, достаточно заслуг, достаточно добра. Так вот, многие люди представляют так, что вот Божья милость, это вот если есть у нас 2%, вот тогда Божьи 98% будут следовать. Так вот, Библия ясно говорит, что мы нуждаемся абсолютно в Божьей милости. На 100% в Божьей милости. Римлянам 3 глава. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, а те, кто ищет, ищут Его по неправильным причинам, ищут не такого Бога, какой есть в Библии. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Это первое, что нам нужно понимать. Вот почему меня так пронизали сегодня глубоко слова этой песни. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь. Пока мы будем приходить к Богу со своей мелочью, а иначе никак не назовешь то, что мы достигаем. Наша праведность, Исаия говорит, как запачканной одежды. Нам нужно это понять, нам нужно до глубины души понять, что единственное, что мы можем, пока мы будем считать в своем сознании наши заслуги, нам нечего делать у креста. Абсолютно нечего. Крест для нищих, жертва Иисуса Христа для банкротов, для тех, кто действительно понимает, что они полностью, абсолютно зависят от Его милости. Помните фарисея и мытаря? Фарисей был порядочным человеком, но он зависел от своих достижений, а не от милости. Он пришел, молился, и он перечислял, он говорит: «Господи, благодарю Тебя, что я порядочный человек. Я иногда десятину даю». Это так мог бы современный фарисей сказать, потому что чаще всего сегодня отстают от того фарисея. «Я иногда в храм хожу. Я вообще, посмотрите, я выгляжу нормально. Я не валяюсь под забором. Я не какой-то там последний грешник». И мытарь совсем по-другому говорит. Мытарь приходит, и у него одно сознание. Это глубокое понимание своей греховности, что он крадучись, входит в храм. И он входит туда, он понимает, что он не имеет на это права абсолютно. И он говорит: «Будь милостив ко мне». Он милости ищет. Вот где прощение. Иисус Христос сказал, Он ясно объяснил, Он говорит: вот этот пошел оправданным, нежели тот. Он показывает это сегодня нам с вами, чтобы мы поняли, что вот этот весь пафос, весь апломб, вся эта религиозная гордыня, она должна быть выброшена как можно быстрее. Если мы действительно хотим иметь дело с Богом. Апостол Павел к Титу пишет конкретно, до нельзя ясно. 3 глава, 5 стих. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Банию возрождения и обновления Духом Святым. Второе. Божья милость абсолютно, потому что она рождается в нем самом. Божья милость не является результатом решения Объединенных Наций. Собрались все люди, порешали и смотрят: ну, все мы погибаем, ну, наверное, нужно принять какой-то закон о Божьей милости. Милость по своему определению рождается в сердце милующего. Иначе она не милость. Иначе, если Бог вынужден кого-то миловать, это уже не милость. Это уже заслуги этого человека. Милость Божия родилась в нем самом, и она не могла родиться нигде никогда. Ну, во-первых, никто не милостив, кроме Бога. Только Он может миловать. Во-вторых, она была бы не милостью. Римлянам 9:16. Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Мы можем только просить. Мы можем только припасть к Нему, мы можем только доверить Ему свою жизнь. Она в Нем рождается, и в этом наше огромное благословение. Вот представьте себе, если бы милость зависела от того, насколько мы сегодня, ну вот, благочестивы, насколько мы хороши сегодня. А вечером кто-то вывел вас из себя. А завтра дела не так пошли, здоровья нет, ропот появился в сердце. В этом благословении христиан, что милость, она в непоколебимом, неизменяющемся Боге сокрыта. Что-то Он решил помиловать. Вот почему мы говорим о неизменной милости. 54 глава книги пророка Исаия, 10 стих. «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Будут взрываться вулканы. Будут происходить изменения здесь земной коры, подвижки всякие, но милость Божия непоколебима. Милость Божия – это то, что Он действительно дарит. Ищите милости Господа. Стремитесь к ней, дорожите ее, восхищайтесь ею. Каждый день – это красивее, чем что-либо существующее на земле. 57-й псалом. Псалмопевец говорит: «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». Он говорит, почему он поклоняется. «Ибо до небес велика милость Твоя, до облаков истина Твоя». Вот реальная связь. Вот реально поклоняющиеся люди. Поклонение этого человека не раскачано быстрой музыкой. Оно в сердце родилось. Радость, которую он переполнен, это естественная радость, когда он увидел милость Божию, научился ценить ее, научился реально жить. Иеремия, находясь в тяжелых испытаниях, когда трудно ему было, он показывает, как мы практически можем научиться жить милостью. Посмотрите, «Плач Иеремии», 3 глава, 21 стих. Он говорит о трудностях. Первая часть этой главы вообще такая очень блеклая, мрачная картина, очень тяжелого состояния. Вот в этом положении, смотрите, что он говорит. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли». Тот факт, что ваше сердце бьется, говорит о милости Божией. Тот факт, что у вас есть что покушать, говорит о милости Божией. Тот факт, что земля вертится, тот факт, что на ней есть атмосфера, тот факт, что химические процессы в вашем организме продолжают функционировать нормально, это только потому, что Божья милость продолжает скрывать нас, защищая от грядущего Божьего гнева. Итак, это Божья милость. У нас есть еще несколько минут, чтобы поговорить о еще одном огромном благословении – благословение Божьей благости – это Его непостижимая благодать. Вы знаете, если милость невозможно объяснить, то есть по всем данным не должно было быть милости, то благодать невозможно постичь вообще. Чем отличается милость и благодать? Милость – это когда нам не дают того, что мы заслужили, плохое, чего мы заслужили. Благодать – это когда вот этим людям, которые заслужили плохое, вместо плохого дают хорошее. Дают то, что давать абсолютно не обязаны. Мы уже говорили о том, что милость и благодать – это Божья любовь в действии. То есть Бог дарует нам абсолютно незаслуженное нами благословение. И опять-таки, как я уже сказал, эти благословения изливаются каждый день. И даже если вы сейчас думаете, что вы самый несчастный человек на планете, а иногда каждый человек так думает, то даже сейчас, даже в этом вашем положении, если вы внимательно посмотрите, вы можете увидеть огромное количество Божьих милостей. Давайте еще раз прочитаем 4 стиха, 2 главу послания к Ефесянам. Павел говорит о благодати, как о проявлении Божьего могущества, действующего в нас. Смотрите. «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Запомните, что непосредственно перед этим текстом были три текста, которые описывали весь мрак, в котором живет человек. Запомните, что вот то, о чем здесь написано, посмотрите, посмотрите, он перечисляет здесь: воскресил со Христом, посадил на небесах, чтобы явить преизобильное богатство благодати Своей, благости к нам во Христе Иисусе. Кого? Это тех, которые сыны противления. Это те, кто по похотям живут. Это те, кто в грязи купаются. Вот мы теряем это continuity, эту последовательность. Мы поделили на chunks, на какие-то кусочки Писания и цитируем вот так вот отдельно. Давайте посмотрим, о ком это сказано. Мы думаем, что Бог сначала прихорошил человека, причесал его, немножечко привел, ну теперь хоть можно его ангелам показать. И тогда уже будем говорить о всех этих делах. Абсолютно не так. Реальность Священного Писания говорит о том, что все мы действительно являемся абсолютно погибшими, несчастными грешниками, которых Бог не просто спасает, но Он незаслуженно дает нам такое море своей благодати, такой огромный объем этой благости. Вы знаете, люди, которые знают Божью благодать, они действительно хотят служить Богу. Вот пока вот эта точка не станет ключевой точкой в нашем сознании, в нашей жизни, мы все время будем своей религиозностью влачить тяжелое бремя. Все время наша религиозность будет скучной, пустой, вроде бы, вы знаете, как люди, очень часто люди живут так, вроде бы временами грех опостылит, пойму, что да, уже почти ноги в ад свесил, уже припекает снизу. Не-не-не, надо в церковь бежать. Пришел в церковь. Так, что здесь, с какой стороны открывается, да, все, послушал. Если там еще такая пламенная проповедь, еще вышел и покаялся. И опять пошел опять. И опять живет, и опять пока не припечет что-нибудь. Так люди и живут. Вот так для многих людей такая бедная, скудная очень религиозность. Для того, чтобы нам по-настоящему жить, нам нужно понять благодать. Нам нужно увидеть сущность того, что Бог делает. В чем сущность Божьей благодати? Во-первых, точно так же, как и милость, благодать – это изъявление Божьей благой воли. Благодати больше ниоткуда взяться. Она должна произойти только из одного источника, потому что других источников во Вселенной не существует. Благодать рождается в Боге. Благодать абсолютно зависит от Бога, от Его желания. Иначе она не будет благодатью. Мы ее совсем не заслужили, эту благодать. В этом ее ценность. В этом наше с вами благословение, и мы должны это помнить. Заметьте, в этом тексте, который мы прочитали, апостол говорит о том, что вот эта духовная мертвость и так далее, все эти остальные аспекты, и он сразу же обращает внимание на суперблагословение. Посмотрите, но Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, животворился Христом, благодатью вы спасены. Вы знаете, он пропускает здесь очень много. Он пропускает то, что мы живем по благодати. Он пропускает то, что он дарит нам огромное количество земного счастья. То, что нас радуют друзья, нас радуют близкие. Мужья радуют жен, жены радуют мужей, я надеюсь. Нас радует природа. Мы сегодня утром ехали с женой, и просто сердце радуется вот этой картине, которую зелень, синева неба и солнечный свет рано утром. Это просто душа восторгается, просто глядя на эту природу. Апостол не говорит о всем этом. Здесь просто не хватит возможности перечислять все это. Он говорит сразу о самой большой благодати. Он говорит о самом сильном проявлении. Он говорит о том, что нас, мертвых, по преступлениям. Вы знаете, Бог абсолютно не обязан был думать о нашем спасении. Вот тот факт, что Бог любит миловать, Он никогда не дает нам права, ну так скажем, ну хорошо, Бог все равно любит миловать. А все равно Он... так рано или поздно как-нибудь выкрутится. Некоторые люди даже так говорят, что все равно, ну погорим там в аду, ну пару миллионов лет. Но Бог же не может быть таким бессердечным, чтобы позволить нам там быть всю вечность. Бог позволит этому по единственной причине. По причине того, что Его святость безгранична, и безграничная святость требует безграничного наказания. И поэтому действительно ад будет вечность. Библия ясно говорит, что абсолютно все, что мы имеем от Бога, абсолютно все получено нам по благодати, нами по благодати. Бог нам ничего не должен. Если вы думаете сейчас, что Бог вам что-то должен, вы глубоко ошибаетесь. Бог не должен давать вам способность зарабатывать. Бог не должен вам здоровья. Бог не должен вам дать возможность жить в стране, где бомбы не разрываются. Бог не должен. Бог не должен защитить от эпидемии. Абсолютно не должен. Потому что тогда, когда человек восстал против Бога, и когда человек обрек всю землю в существовании под проклятием Божьим, здесь кроме кошмара ничего больше не может быть на земле. Римлянам 11 глава 35 стих. Апостол прямо говорит, ибо кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Когда вы говорите, что Бог должен, а разве он что-то у вас занимал? А разве каким-то образом вы можете привлечь его к ответу? Абсолютно нет. Бог не должен. Божья благодать – это когда Бог проявляет свою инициативу. Это когда Он спасает и благословляет людей только потому, что Он хочет. Этому нет никакого другого объяснения, кроме того, что Бог этого хочет. Как действует Божья благодать? Есть много людей, которые желают искреннего блага тем или иным людям. Например, сегодня многие хотят, чтобы война на Ближнем Востоке прекратилась. Особенно те, кто в Израиль хочет поехать в следующем году. Ну, не только те. Но у нас мало возможностей. Даже сильные мира сего. Вчера правительство Франции и правительство Соединенных Штатов согласовали одну общую резолюцию, представили ее в ООН, а в Ливане уже говорят, мы не согласимся. Все. Это сильные представители Европы, представители Америки, сильные государства, а сделать ничего не могут. Вы знаете, когда Бог действует, очень интересно, Он достигает результатов. Божья благодать достигает успеха. Она не просто так пробует действовать. Она достигает успеха. Смотрите. «Но Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, и дальше стоит в завершенном времени, оживотворил со Христом». Не написано, предпринял попытку оживотворить нас со Христом. Оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним. И посадил на небесах вы их во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Первое, что мы встречаем здесь, это жизнь. Посмотрите. Нас мертвых оживотворил. Когда человек согрешил, он вернул себя в смерть. И написано, что мы духовно мертвы. Это, правда, часто сбивает нас с толку, потому что мы физически живы. И когда нам говорят, что мы духовно мертвы, мы никак не можем сопоставить. Мы думаем, это, наверное, просто образное выражение. Просто, Бог так выразился. Но в самом деле, даже живя физически, мы-то умираем. Мы-то находимся во власти смерти. То есть даже физически мы обречены на смерть. Абсолютно все. Плоть тлеет. Опять-таки в результате греха. Проблема в том, что в человеке нет ничего, за что ему можно было бы дать жизнь. Абсолютно все, что в нем, оно требует смерти. В нем нет ничего, за что ему надо дать жизнь. Есть только одно слово здесь, или два слова. Это слова, которые мы в 4 стихе читали. «Но Бог». Это только потому, что у Бога была жизнь. Он воплотился на землю. И Он принес эту жизнь в интересной форме. Об Иисусе Христе сказано, 1 глава, 4 стих Евангелия Иоанна, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Эта жизнь, которая была во Христе, Бог берет эту жизнь у Христа и отдает нам. Он берет ее у принца небес, у того, от чьей славы падают ниц херувимы. И отдает эту жизнь грязным, противным, вонючим, неправильным грешникам. Непричесанным, необлагороженным, неподделанным чуть-чуть. Он отдает эту жизнь мертвым. Мертвым здесь написано. Нас мертвым по преступлениям. 2 Тимофею 1:9. Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению, по благодати. Я не знаю, сколько еще раз можно писать, а сколько еще раз можно читать об этом. Как люди читают этого и не видят. Они читают и не хотят принять благодать. И у них сразу бум-бум-бум, куча своих оправданий. не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же нам ныне явлением Спасителя Иисуса Христа, разрушившего смерть, и явившего что? Жизнь и нетление через что? Через Евангелие. Вот в чем сила, вот в чем богатство Божьей благости. Вот как Бог действует. Кроме жизни, Бог дает нам во Христе еще соединение со Христом. Очень интересно. Жизнь, она не существует без Иисуса Христа. Нельзя было просто так взять жизнь и в отдельной упаковке передать человеку. Можно было только один путь. Можно было только взять Иисуса Христа, Бога, и соединить с Ним человека. Для этого нужно было искупить человека. Для этого нужно было очистить его. Для этого нужно было пострадать за него. Для этого нужно было принять на себя весь Божий гнев. Посмотрите, как сказано здесь. 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Не просто так оживотворил. Вы знаете, Лазарь был воскрешен Христом, но он умер. Другие люди в Ветхом Завете мы читаем, в Новом Завете мы читаем, которые были воскрешены, но они умерли. Почему? Потому что они были воскрешены не со Христом. Вот здесь Он воскрешает нас, оживотворяет нас, соединяя нас непосредственно с Иисусом Христом и воскрешает нас.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!